Глава шестая, в которой Рейнован сначала получает трепку, а потом отправляется в путь до Стшелина в обществе четырех человек и одной собаки. Дорожную скуку скрашивает диспут, касающийся ересей, плевелами расползающихся вокруг. По опушке бора среди зеленых горецов, весело катя обласканную солнцем воду, бежал ручеек, извивающийся между выстроившимися шпалерой вербами. Там, где начиналась просека и дорога втягивалась в лес, берега ручья стягивал мостик из толстых бревен. Бревен настолько черных, обомшелых и старых, словно их положили еще во времена Генриха Благочестивого. Князь Вроцлавский, Краковский и Великопольский, 1191-1238 годы. На мостике стояла телега, запряженная тощей гнедой лошаденкой. Телега сильно кренилась на бок. Сразу было видно, почему. «Колесо», — отметил факт Рейнован, подходя. «Неприятность?» «Хуже, чем вы думаете, господин», — ответила, размазывая по потному лбу деготь, рыжая складная молотка. «Оська у нас полетела». «Да, тут без кузнеца не обойтись». «Ай-яй-яй!» — схватился за лисью шапку второй путник, бородатый еврей, в скромной, но ухоженной и отнюдь не бедной одежке. «Господь Исаака! Несчастье, беда! Что же ж делать?» «Вы ехали, — сообразил Рейнован, видя, куда направлено дышло, — на Стшелин. Вы угадали, молодой человек. Я помогу вам, а вы взамен подвезете меня. Мне, видите ли, тоже в ту сторону, и у меня тоже неприятности». «Нетрудно догадаться», — еврей пошевелил бородой, а глаза у него хитро блеснули. «То, что вы, молодой человек, не из простых, видно сразу. А где ж ваш конь? Хотите на телеге, на вроде Ланселота ехать? Ну что ж, глаза у вас добрые. Я Хирам бен Элиезер, раввин Бжеговского каганата. Еду в Стшелин». «А я», — весело подхватила рыжеволосая женщина, подражая интонациям еврея, «Дорота Фабер, отправляюсь в широкий мир, а вы, юноша...» «Меня, — после недолгого колебания решился сказать Рейнован, — зовут Рейнмар Беляу. Послушайте, сделаем так. Как-нибудь стащим телегу с мостика, выпряжем кобылу. Я на ней без седла сгоняю с этой осью в пригород Оловы к кузнецу. Если понадобится, привезу его сюда. Ну, за работу». Все оказалось не так-то просто. От Дороты Фабер проку было чуть, от пожилого раввина — никакого. Рейнован в одиночку приподнять телегу не мог. Поэтому все трое в конце концов уселись около сломанной оси и, тяжело дыша, принялись рассматривать минок и пескарей, от которых прямо-таки шевелилось песчанистое дно речки. «Вы говорили, — спросил рыжеволосую Рейнован, — что направляетесь в мир. Куда и зачем?» «За хлебом насущным, — ответила девушка, вытирая нос тыльной стороной ладони. Пока что, раз уж Ребе еврей милостиво взял на телегу, еду с ним до Стшелина, а там, глядишь, и до Вроцлава самого. С моей профессией я работу всегда найду. Но все же хотелось бы получше».
«С вашей профессией, — начал соображать Рейнован, — это значит, что... Вот-вот, я, как вы это называете, блудница. Последнее время была в Бжекском борделе под короной».
«Понимаю, — серьезно кивнул Рейнован. — И ехали вместе?»
«Рабби, ты взял на телегу куртизанку?»
«А почему б не взять?» — широко раскрыл глаза Рабби Хирам.
«Взял, потому как, понимаете ли, Кем бы я после этого был, если б не взял?»
В этот момент омшелые бревна задрожали под ногами трех мужчин, вошедших на мост.
«Может, помочь?»
«Неплохо бы», — согласился Рейнован, хоть малоприятные лица и бегающие глазки добровольных помощников очень, ну очень ему не понравились. Оказалось, что не понравились не напрасно. Потому что сразу же, как только несколько пар крепких рук столкнули повозку на лужок за мостиком, самый высокий из трех типов, заросший бородой по глаза, заявил, размахивая дубиной:
«Ну, работа сделана, топереча надоть платить. Выпрыгивай, порхатый, из шубы, выпрягай коня, гони кошель. А ты, чуль, скидывай куртку и вылезай из сапог. А ты, красуля, выползай из всего, что на тебе надето. Тебе по-иншему расплачиваться досталось, голышом».
Бандюги загоготали, показав гнилые зубы. Рейнован наклонился и поднял жердь, который поддерживал телегу.
«Глянь-ка», — указал на него дубинкой бородатый, — «какой парнишка-то бойкий! Его еще жизня не научила, что кады велят скидовать сапоги, то надо скидовать, потому как босым ать ходить можно, а на поломанных культях никак. А ну, дайте-ка ему!»
Тройка ловко отпрянула от свистящего круга, которым окружил себя Рейнован, один напал сзади и лихим пинком под колено свалил парня на землю, но тут же взвыл и закружился сам, прикрывая глаза от когтей, прыгнувшей ему на загривок Дороти Фабер. Рейнован получил дубинкой по плечу, сжался под пинками и ударами палок, увидел, как один из типов отталкивает пытающегося вмешаться Равина, а потом увидел черта. Разбойники принялись кричать: «Страшно!» Тот, что взялся за них, был, конечно, никаким не чертом. Это был огромный смолено-черный британ, сторожевой пес, в ошейнике, ощетинившимся торчащими во все стороны иглами. Собака металась от бандюги к бандюге, словно черная молния, причем нападала не как дворняга, а как волк. Рвала клыками одного и тут же отпускала, чтобы взяться за другого, схватить за лодыжку, вцепиться в бедро, стиснуть зубы на промежности, а повалив, хватать за руки и лица. Крики бравой троицы сделались чудовищно тонкими, так что волосы вставали дыбом. Раздался пронзительный модулированный свист. Черный британ тут же отскочил от разбойников, сел и замер, поставив уши торчком. Не дать не взять — статуя из антрацита. На мост въехал всадник в коротком сером плаще, стянутом серебряной пряжкой, облегающим вамси и шапирони, популярный в средневековье головной убор. Мог иметь форму челмы, шапки, тюрбана и тому подобное. Как правило, имел длинный хвост, то есть тирепипу, с длинным, опускающимся на плечо хвостом. «Как только солнце поднимется над верхушкой той вон ели», — громко проговорил всадник, распрямляя в седле вороного жеребца свою отнюдь немогучую фигуру, — «я пущу Вельзевула следом за вами, мразь! Воспользуйтесь предоставленным вам временем, негодяи! Останавливаться не рекомендую!» Повторять дважды не пришлось. Бандиты тут же помчались к лесу, хромая, охая и трусливо оглядываясь. Бельзевул, словно зная, чем сумеет их особенно напугать, глядел не на них, а на солнце и верхушку ели. Всадник подъехал ближе, с высоты седла присмотрелся к еврею,
Дороти Фабер и Рейновану, который в этот момент как раз поднимался, ощупывая ребра и стирая кровь с носа.
Особенно внимательно наездник присматривался к Рейн-Ивану, что не укрылось от внимания юноши.
«Ну-ну», — сказал ездок наконец. «Классическая ситуация, но прямо как в сказке. Болотце, мост, поломанное колесо, неприятности и помощь, как по мановению волшебной палочки. Уж не призывали ли кого? Не испугаетесь, если я достану цирографы и велю их подписать?» «Нет», — ответил Раби, — «не та сказка». Всадник хохотнул. «Я Урбан Горн», — продолжая смотреть прямо на Рейнована, сказал он. «Так кому ж мы с моим Вельзевулом помогли?» «Я Раби Хиром бен Элиезер из Бжега». «Я Дорота Фабер». «Я Ланселот Стилеги». Рейнован, несмотря на все, не очень-то доверял нежданному помощнику. Урбан Горн снова фыркнул, пожал плечами. «Полагаю, путь держите в сторону Стшелина. Я обогнал на тракте человека, направляющегося туда же. Ежели позволите посоветовать, вам лучше было бы попросить его подвести вас, чем тут до ночи торчать со сломанной осью. Лучше и безопасней». Рабби Хиром бен Элиезер окинул свой экипаж тоскливым взглядом, но, кивнув, согласился с незнакомцем. «А теперь», — тот взглянул на лес, на верхушку ели, — «прощайте, дела зовут». «А я думал», — рискнул Рейнован, — «что вы их просто пугали». Всадник глянул ему в глаза, и взгляд у него был холодный, прямо-таки ледяной.
«Пугал», — признался он. «Но я, Ланселот, никогда не пугаю впустую».
Путником, о котором упомянул Урбан Горн, был священник, едущий на солидной телеге толстячок с глубоко выбритой танзурой, одетый в плащ, отороченный харьковым мехом. Священник остановил лошадь, не слезая с козел, выслушал рассказ, оглядел повозку со сломанной осью, внимательно рассмотрел каждого из трех просителей и, наконец, уразумел, о чем эти просители покорнейше просят. «Значит, что?» — спросил он, наконец, очень недоверчиво. «В Стшелин? На моей телеге?» Просители приняли позы еще более просящие. «Я, Филипп Гранчишек из Оловы, приходской священник Церкви Утешения Божией Матери, добрый христианин и католическое духовное лицо, должен взять на телегу жида, проститутку и бродягу». Рейнован, Дорота Фабер и Раби Хиром бен Элиезер переглянулись, а мины у них были, прямо сказать, сконфуженные.
«Садитесь», — наконец сухо сказал священник,
— «потому как я был бы последним чулем, если б вас не взял». Не прошло и часа, как перед тянувшим телегу священника Буланом Мерином возник Вельзевул, искрящийся от росы. А чуть позже на тракте показался Урбан Горн на своем вороном. «Поеду с вами до Стшелина», — запросто бросил он. «Натурально, если вы не возражаете». Никто не возражал. О судьбе бандитов никто не спрашивал, а мудрые глаза Вельзевула не выражали ничего. Либо все. Так они и ехали по Стшелинскому тракту, по долине реки Оловы, то по густым лесам, то по вересковью и просторным лугам. Впереди, словно лауфер, скороход, гонец, бежал Бритон Вельзевул. Собака патрулировала дорогу, иногда, скрываясь меж деревьев, шарила по зарослям и травам. Однако не гоняла и не вспугивала зайцев, не поднимала соек. Это было ниже достоинства черной псины. Не случалось ругать собаку или призывать ее к порядку и Урбану Горну, таинственному незнакомцу с холодными глазами, едущему рядом с телегой на вороном жеребце.
Запряженной буланом меряным телегой управляла Дорота Фабер. Ржеволосая девица из Бжега, явно грешница, упросила плебана доверить ей вожжи, и было совершенно ясно, что рассматривала это как плату за проезд. А управлялась она прекрасно, с очевидной сноровкой. Таким образом, сидевший рядом с ней на козлах плебан Филипп Гранчишек мог, не опасаясь за экипаж, подремывать либо дискутировать. На телеге, на мешках с овсом, дремал или, в зависимости от обстоятельств, беседовал с Рейнованом Рабби Хирам бен Элиезер. За телегой, привязанная к решетке, топала тщедушная евреева кобыла. Так они и ехали. Подремывали, беседовали, останавливались, беседовали, подремывали. Немного перекусили, опорожнили кувшинчик горилки, который вытащил из сапета корзина, походный сундук, плебан Гранчишек. Потом второй, который извлек из-под шубы, Рабби Хирам. Вскоре, сразу за Бжезмежем, оказалось, что и плебан, и Рабби ехали в Сцхелин с одной и той же целью — послушать навестившего город и приход каноника вроцлавского Капитула. Однако если плебан Гранчишек ехал, как он выразился, по вызову, чтобы не сказать на выволочку, то Рабби надеялся лишь получить аудиенцию. Плебан считал, что у Хирама шансы были невелики. «У преподобного каноника, — вещал он, — там будет крайне початой работы. Множество дел, разборов, без счета приемов, ибо трудные у нас настали времена, ох, трудные! Словно, — натянула вожжи Дорота Фабер, — когда-нибудь были легкие?» «Я говорю о трудных временах для церкви», — уточнил Гранчишек, — «и для истинной веры, поскольку распространяются, заполняя все вокруг, плевелы ереси. Встречаешь человека, он пожелает тебе добра во имя Господа Бога, а ты и не знаешь, не еретик ли он. Вы что-то сказали, Рабби?» «Возлюби ближнего своего», — пробормотал Хирам бен Элиезер, — неизвестно, ни сквозь сон ли. Пророк Илия может объявиться в любом лице. «Как же!» — пренебрежительно махнул рукой плебан Филипп. «Жидовская философия! А я говорю, бди и трудись, трудись и бди и молись, ибо дрожит и качается Петров оплот, расползаются кругом плевелы ереси». «Это...» — Урбан Горн придержал коня, чтобы ехать рядом с телегой. «Вы уже говорили, патер?» «Ибо сие и есть истина». Плебан Гранчишек, похоже, совсем проснулся. «Сколь ни повторяй, правда! Ширится еретичество, плодится вероотступничество. Словно после дождя вырастают ложные пророки, готовые своими лживыми учениями истощить Божий завет. Воистину провидчески писал апостол Павел во втором послании Тимофею, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Второе послание апостола Павла к Тимофею. «И будут твердить, помилуй Иисусе Христе, что во имя истины творят то, что творят». «Все на этом свете, — заметил как бы мимоходом Урбан Горн, — творится под лозунгом борьбы за правду. И хоть обычно совсем о разных правдах идет речь, выигрывает на этом только одна — истинная». «Еретически прозвучало», — собрал лоб в складки плебан, — «то, что вы рекли». «Мне дозвольте вам сказать больше в смысле правды, по пути с тем, что магистр Иоганн Нидер в своем «Формикариусе» написал
«Формикариус Нидера», конечно, анахронизм. Это произведение создано доминиканцами лишь в 1437 году.
А сравнил он еретиков с теми в Индии живущими муравьями, кои без передышки выбирают из песка крупицы золота и в муравейник относят, хотя никакой выгоды от этого золота не имеют, ибо и не съедят, и себе не урвут. Точно так же, пишет Формикариус и магистр Нидер, поступают и еретики, кои в священном писании копаются и зерна истины в нем ищут, хотя и сами не знают, что с этой истиной делать.